Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Выбор темы нашей передачи сегодня подсказал тот праздник, который отмечает Православная Церковь 7 февраля, а именно воспоминается память образа Божьей Матери «Утоли моя печали». И кроме того, еще не так давно у меня состоялся разговор с одной женщиной, которая сетовала на то, что очень много лет молится об исполнении одного желания и не получает просимое. И как быть в этой ситуации? Поэтому сегодня в передаче захотелось обсудить тему, что же делать, когда есть какие-то трудности, печали, и кому мы можем обращаться, и как это может помощь выстраиваться. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы вам задать, отец Владислав. Можно ли поведать, вот откуда пошло такое наименование? Удивительное, какое-то трепетное, такое трогательное. «Утоли моя печали».
Пресвятая Богородица человечеству приоткрывает ту жизнь, которая Богом обещана, которой мы грядем. И эта жизнь, она наполнена, как и Господь заповедовал в Нагорной проповеди, блаженством. То есть всякое служение Богу, труды, подвиги наши, они должны водворять в нашей душе и в настоящей жизни, и в будущей жизни это блаженство. И Пресвятая Богородица нам дает образы этого блаженства. И можно сказать, что те названия икон, которые мы имеем, все скорбящих радость, например, споручница грешных и так далее. Ну и вот данная икона, которая служит предметом нашего разговора, их названия, они отображают как раз то, что Пресвятая Богородица подает. И печаль человека, несмотря на то, что, ну, кажется, это что-то последнее, что должно быть исцелено, что должно быть отъято от человека, тем не менее, печаль в очень сильной степени может человека повергать долу, потому что он может от этого состояния приходить, ну, к определенным поступкам, каким-то тягостным для себя следствием жизни, может замкнуться, например, может колебаться в своей вере, может остановиться в своих делах повседневных, огорчить еще других, заражая вот этим состоянием. Поэтому, конечно же, это состояние нуждается во врачевании. Ну, поэтому Пресвятая Богородица имеет попечение и об этом человеческой жизни, состоянии, и его врачует. Поэтому мы просим ее утолить печали, и, несомненно, она утоляет.
А если, Слав, знаете, вот пока готовилась к передаче, еще такой вопрос возник. Вот получается, мы знаем, что есть смертный грех, печаль. Угу. И вот здесь вот как бы «Утоли моя печаль». Наши радиослушатели могут познакомиться, почитать, как эта икона появилась у нас в России, да, то есть какие чудеса связаны с ней. И здесь-то как бы немножко про другое, ну, мне так, по крайней мере, показалось, что «Утоли моя печаль», потому что именно женщина тяжело болела, и ей было явилась Богородица и сказала: «Обратись и помолись, да, отслужи молебен». Это речь идет о каких-то разных печалях, как в наименовании образа сказано «Утоли моя печали», и печаль как смертный грех. Это какие-то разные, и если это разные, а как нам тогда понимать, что вот сейчас это, например, проявление смертного греха, и я что-то должен делать, исправляться, покаяться, причаститься, например, да, то есть какие-то такие меры духовной борьбы, или это что-то другое, которое имеет место в нашей жизни, потому что редко кто из людей, которые живут на этой земле, проживает всю жизнь беззаботно, но все равно какие-то трудности, какие-то скорби, какие-то проблемы бывают в жизни каждого человека.
Действительно, по одному из списков, так сказать, смертных грехов, печаль туда входит в качестве 8-го такого греха. Однако, мне кажется, что вы правы, хотя доподлинно мы это не можем удостоверить, но действительно, наверное, здесь речь идет о тех мирских тяготах, которые человек в своей жизни имеет. Чем выше человек поднимается по духовному лестнице совершенства, тем более он может испытывать состояние тягостное наряду с состояниями и пресветлыми. И хотелось бы отметить, что наша жизнь, она наполнена томлением и, можно сказать, печалью о Боге, что мы ждем богоприсутствия, мы ждем прихода в нашу жизнь Господа и зачастую томимся, потому что ощущаем, что хотелось бы больше этого вот посещения Божия. И это объективно так, потому что Господь даровал человеку свободу, и ввиду этого человек, ну, отчасти знает, а отчасти и не знает. Отчасти сообщен с миром горним, а отчасти он чувствует, что как будто бы эта связь не вполне надежна. И искушается, и соблазняется, и проходит, ну, определенные испытания. Поэтому вот эта печаль, она пронизывает всю нашу жизнь, и можно сказать, что некоторые люди даже не сознают, почему они в жизни имеют, ну, какую-то такую грусть, что ли, жизненную. Вроде бы у них все благополучно, но вот эта грусть, она как раз связана с их ощущением, их мировосприятием, ввиду того, что душа-то христианка, и она ищет вот этого совершенства Божия, высшего. Им кажется, что недостает вот именно чего-то определенного, недостает, ну, может быть, достатка, недостает какого-то человека рядом, вот, недостает каких-то достоинств, которых у них, может быть, не оказалось, талантов, может быть. Но все это, в общем-то, не совсем так, или совсем даже не так, потому что если даже им подать все это, то они все равно не лишатся этого состояния, которое им дал Господь. Поэтому Господь даже, ну, отчасти и сохраняет в душе вот это состояние человека. И тем не менее, по милости Божией, по молитвам святых, по предстательству Пресвятой Богородицы, оно может как-то умаляться, отходить. Конечно, для пользы души человеческой. Потому что здесь, наверное, молитва, она отчасти заменяет ту тяготу, которая, ну, вот, подвигла бы человека к чему-то благочестивому. И, ну, можно сказать, что происходит вот такое спасение человеческой души, вот, отчасти, и человек уже приходит к чему-то более светлому, избавившись вот от этих, ну, тягот, каких-то страданий и так далее.
То есть все равно есть такое развлечение, что есть какие-то печали житейские, да? А есть печали духовные.
Ну, они взаимосвязаны, наверное, так нужно сказать, что ведь опознает-то эти печали душа. Один человек считает нечто печальным и грустным, а другой человек совсем это не считает таковым, считает, что ничего, можно это, или даже считает, что это дело обычное, что как у всех, в общем-то, нечего тут придумывать, вот, и печалиться, надо дальше жить. Поэтому тут они взаимосвязаны, потому что, наверное, у всех у них, у этих печалей, такая вот есть, что ли, задача, можно сказать, для человека, чтобы они его подвигли к исканию.
К исканию Бога.
Ну, конечно, да. Но еще раз говорю, что некоторые ищут при этом не совсем то, что может их избавить от этого состояния, и они томятся уже, ну, по другим причинам.
Отец Владислав, а можете ли вы поточнее, что ли, помочь разобраться, как же нам различить, где печаль, которая имеет место быть, а где печаль, которая тоже греховное состояние? и которого мы должны как-то остерегаться, отходить от него.
Дело в том, что страдания, они, как мы уже сказали, пронизывают нашу жизнь, но являют собой тему креста человека в земной жизни. Однако печаль, как греховное состояние, представляет собой то, что человек, страдая, начинает полюблять это состояние и даже его предпочитать. То есть он, можно сказать, даже если в его жизни в настоящий момент и нет никакого страдания, такого явного, да, чрезмерного, которое бы ввело его, ну, в какую-то грусть, да, тем не менее он на себя навевает такие состояния. Он начинает к ним обращаться, может быть, каким-то воспоминанием, а может быть, даже какой-то целой культуре, включает какие-то, ну, допустим, музыку какую-то, песни какие-то там, я не знаю, читает определенную литературу и так далее. Или просто в своей биографии находит такое место, которое наполнено вот этой вот печалью, и поводы к тому есть, и начинает ее как бы в своей душе вот так вот постоянно воспроизводить. Ну, такого героя, например, мы видим, наполненного вот такой печалью, в произведении Федора Михайловича Достоевского «Записки из подполья». Вот он говорит, что болит там печенка, пусть ее болит, даже хорошо, что болит. Вот, и он все время вот находит какие-то поводы к тому, чтобы кого-то осудить, попенять на себя, весь мир увидеть в каком-то мрачном свете. Вот. И этим самым человек угашает дух свой и как бы подрывает возможность дальнейшей своей жизнедеятельности, которая бы направилась на, ну, на какие-то положительные цели, на знакомства, на труды какие-то, на познание чего-то, ну и так далее. То есть в этом и состоит печаль как грех, потому угу. что в таком случае вся атмосфера души, она словно отравлена вот этим вот смрадом, вот этих впечатлений недолжных, да, угу. когда нужно веровать, надеяться, при возможности любить, и, по крайней мере, терпеть, а человек от этого всего отходит и уже себя, наоборот, отравляет к противоположным впечатлениям.
Еще один вопрос хотелось бы с вами разобрать. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, в нашей жизни бывают разные ситуации, разные трудности. Например, человек заболел, он обращается к врачу. Если ребенок плохо говорит или не говорит, родитель может повести его к логопеду, например, uh-huh. разбираться. Или там животное, которое дома, любимец домашний имеется, что-то с ним приключилось, идут к ветеринару. Ну, то есть какие-то вот есть трудности, проблемы, которые мы можем решить, ну, какими-то нашими такими земными путями. Верующий человек, он может и к врачу пойти, но при этом может обращаться и за помощью и к Богу, и к Богородице, и к угодникам Божьим.
Обязательно должен обращаться.
Это я понимаю. Но просто вот иногда бывает такое, что сначала человек обошел всех, кто мог ему из людей помочь, и только потом может вспомнить о том, что я еще не просил Бога, да? Есть те, которые сначала про Бога вспоминают, а потом уже, ну, по врачам ходят, скажем так. А я хотела бы вот разобраться с таким вопросом, который как раз задала женщина, с которой мы разговаривали не так давно. Когда человек обращается к Богу и просит, и не получает просимое, и возникает тогда вопрос, или нужно продолжать молиться и просить, или не надо молиться и просить, потому что Господь и так знает наши нужды. И вот как вот здесь разобраться действительно, а как поступать?
Ну, здесь, в общем-то, справедливы обе точки зрения. Дело в том, что, например, вот мы вспоминаем из Евангелия притчу о неправедном судье. Да? Uh-huh. И вот вдовица, которая просила его судью рассудить это дело и принять какое-то положительное для нее решение, она ему просто, как, скажем так, человеческим языком, надоела. Что он говорит, что она беспокоит меня, вот, рассужу ее дело. Но это даже не главное. Из этого дальше Господь нам открывает, что неужели Бог праведный не услышит вопиющих к Нему день и ночь? И из этого вот можно сделать Слово Божие, можно сделать два вывода. Есть один вывод, который мы читаем у святых отцов, что надо молиться. Что вот, смотрите, вдова склонила даже неправедного судью к тому, чтобы он рассудил дела. Но есть и другой вывод, что мы имеем дело с Богом как праведным судьей, да?
Угу.
И он услышит, конечно же, молящих к нему вопиющих день и ночь, но медлит. То есть у Господа есть свои причины тому, чтобы не немедленно исполнить наше прошение, а повременить. Что-то должно измениться, нам неведомо что.
Угу.
Поэтому можно из этого сделать и такой вывод, что нам можно принять это вот промыслительное положение дел, что Господь медлит почему-то, и уповать на Него. Вот еще одно, да, состояние, угу. Что мы не то, что активно так склоняем Бога к тому, чтобы Он исполнил наше прошение, а мы на Него уповаем, ждем. Поэтому я думаю, что обе точки зрения, они могут быть приняты, что человек просто надеется на Бога и ждет. И либо он молится, это тоже Господь его молитвы примет и для его пользы что-то совершит. Может быть, не то, что он просит. Но вообще говоря, молитва, она всегда приносит такое вот состояние человека более здравое. Я имею в виду, что духовно здравое.
Угу.
И само пребывание в молитве, оно вредным, наверное, никому не окажется. Поэтому он может молиться.
Угу.
Главное, чтобы он не огорчался после этого и не начинал роптать, допустим.
Вот я вот об этом как раз и подумала. Получается, что... Например, если вариант такой, что человек молится, ну, продолжает молитву свою, да, возникает иногда действительно вот что-то наподобие ропота. Ну, что такое? Вот я уже прошу тебя столько лет, и ты как бы не исполняешь. А с другой стороны, тоже, если, например, не молиться и ждать, мне кажется, это настолько должно быть чистым и открытым для Бога сердцем, вот чтобы спокойно. Когда надо, тогда оно будет. А потому что ведь тоже бывает такое, что вроде как бы Бог знает, что мне надо. Я вроде жду, но опять же со своей колокольни жду. Утрированно говоря, человек посчитал, ну вот в течение года я могу подождать. Вот год закончился, мое желание, прошение не исполнилось. Почему как так? Здесь важно получается, независимо от того, какой путь человек выбирает, чтобы в душе сохранился мир, да?
Ну да, важно, чтобы сохранился мир, и вообще нужно, наверное, поступать по естественному такому влечению сердца, что вот как оно в душе уложилось в этот момент. Потому что можно, конечно, себя побудить к чему-то, но это внесет какой-то новый диссонанс в душу. Поэтому если в душе вот так вот человека, угу. Он может... так делать, иначе делать. Главное, чтобы он наблюдал, чтобы не возникло каких-то, допустим, при отсутствии молитвы об этом обстоятельстве, чтобы он не впал в нерадение, допустим, да. Вот. А если молитва совершается, чтобы он все-таки не забыл о благоговении пред Богом, что не стал уже это делать каким-то пред Богом требованием, скажем.
Вот смотрите, вы как раз, получается, немножечко так вот коснулись, потому что, мне кажется, вопрос, который мы сегодня обсуждаем, он так или иначе связан с промыслом Божьим, да, Вик?
Угу.
И тоже вопрос, который прозвучал, если все происходит по промыслу Божьему, а зачем тогда мне вообще что-то делать, когда Господь все равно сделает так, как Ему надо? Буду я молиться, не буду я молиться, буду я решать эту трудность, не буду я решать эту трудность. И мне показалось, что это не совсем, ну, верное устроение. И вот хотелось бы, мне кажется, все равно иногда люди в это состояние попадают. Хотелось бы вот разобраться, а как же здесь духовно верно поступать?
Ну, это точка зрения она, можно сказать, свойственна такому фатализму, да, что Господь осуществляет свой промысел о мире, и человек в этом промысле оказывается лишним. Или даже если он что-то пытается делать, то оказывается, что в конечном счете все равно все случится так, как угодно Богу. Эта точка зрения, она, ну, является неверной, и в основе ее лежит такое воззрение, что если Бог обо всем предведает, то что же я тут суечусь и что-то пытаюсь выбрать? В основе этой точки зрения лежит вот такое представление, что Бог предведает, и значит, Он предопределяет. Но это действительно вопрос непростой, и он в свое время получил свое разрешение. Вот его пытались обрисовать в своих трудах и богословы, и философы некоторые, что как это происходит, ведь Бог знает, как все случится, и тем не менее человек в этой цепочке, он от него что-то зависит, как это возможно. Дело в том, что два, как бы, момента можно сказать, почему так происходит. Первый момент заключается в том, что Богу приписывается то состояние неведения, что ли, которое присуще человеку. Если человек находится в настоящем, и для него имеется прошлое, которое ему известно, и будущее, которое ему неизвестно, то в Боге воедино соединены все временные ряды. Точнее, Бог вообще находится, можно сказать, вне времени. И поэтому все, что происходит в нашей жизни последовательно, друг за дружкой, то для Бога открыто уже сейчас и ясно. Поэтому, ну, если мы, так скажем, вот войдем в состояние, которое присуще Богу, то мы бы видели все сразу, за раз. Прошлое, настоящее и будущее. Поэтому просто иного состояния у Бога нет, кроме как ведать все, что происходит. И вот это вот человеческое сознание, которое приписано Богу, оно и делает такой вывод, что Бог, как Он предведает и предопределяет, но нет. При этом видении Бог не предопределяет. Он не вмешивается в дела рук человеческих, и человек сам творит то, что он считает необходимым. Это первый момент. А второй момент еще даже он его дополняет следующим, что человек в своей деятельности, он укоренен в Боге. Любой его вздох, любая его мысль, они имеет свое основание в бытии Бога. Без Бога ничего не начало бы быть и не существовало бы сейчас без его благодатного подкрепления. Жизнь бы человека немедленно остановилась. Поэтому человек, он все равно питается вот этим Божьим, ну, основанием, что ли, да, его деятельности. И все, что он сделает, имеется в виду положительное. А в любом его действии есть положительный момент. Несмотря на то, что, например, он творит какой-то грех, тем не менее, он осуществляет ту деятельность, которую благословил Господь. Он, например, общается, он движется, он понимает. Он, тем не менее, осуществляет те акты, так сказать, душевные, которые имеют подкрепление в Боге. Поэтому, когда человек совершает какое-то зло и отступает от Бога, в Боге же уже есть путь его и дальнейшего спасения даже в этой ситуации. Поэтому можно сказать, что все, что происходит, оно все равно происходит в лоне Божьем, в Божьем мире. Оно не может быть где-то помимо Бога, вне Бога. Иначе бы человек, ну, как бы был в безвоздушном каком-то пространстве, можно сказать. И немедленно бы скончался.
Видите,
это такое, оно очень такое труднопредставимое, да, вот состояние, что оказывается, Бог всегда соприсутствует нашей душе в любых обстоятельствах, пока жизнь наша не закончена, да, и даже пока жизнь нашей души не закончена, так можно сказать, она...
Но она же не может закончиться, жизнь нашей души.
Жизнь нашей души, да, она не закончена, но там тайна возникает, да, поэтому мы не можем и там сказать окончательно, что будет. Поэтому, ну, и ведь, например, существуют молитвы церкви, да, за грешника, за какого-то, и, соответственно, жизнь этой души, она еще меняется и по смерти, да, и поэтому, вот это я и хочу сказать, что попечение о человеке Богом не оставляется никогда. И несмотря на то, что человек идет путями погибельными подчас, Бог находится рядом, ожидая его спасения и устрояя его дальнейший путь спасения. И даже и оттуда, куда человек забрался.
Угу. Ну, вот видите, вот на мой взгляд, это очень такая непростая задача постоянно помнить о том, что ты не один, а ты с Богом. Что Господь рядом. Ну, для меня это очень как бы так вот непросто получается.
Поэтому, ну, как какой-то можно здесь образ такой взять, что человек, например, в качестве родителя, да, дав своему ребенку определенную свободу, тем не менее прослеживает, а что с ним происходит сейчас. Он не вмешивается, но он видит. Что вот что-то не то взял, куда-то не туда пошел мой ребенок, да? Ну, допустим, возьмем маленького ребенка, да? Вот, вот уже опасность какая-то ему грозит. И ну, вот сейчас вот надо остановить его. Господь может вмешаться в жизнь человека чудесно, да? Тогда это чудо происходит. Ну, чудо происходит... Постоянно, можно сказать, да?
Да, просто мы этого не замечаем.
Да, мы не замечаем этого. Но и таким образом, вот такая аналогия, она, наверное, для многих покажется понятной. Ну и понятно, почему все-таки ребенку дается свобода, потому что он должен войти в такое же совершенство, как его родитель. Поэтому и дается такая свобода. Потому что он тоже сотворен... По образу Божию ему дано личностное бытие. Поэтому он просто волей-неволей должен быть свободным. Иначе это уже не личность.
То есть получается, Господь заботится и печется о каждом человеке, но при этом каждый человек тоже сам выбирает, по какому пути он пойдет. Так получается.
Конечно, конечно, да. Господь ему дает возможность выбирать. Более того, мир чувственный Господь вручил попечению человека. И если бы мир наш не содержал возможности спастись ни для кого, то он бы закончил свое существование.
То есть, если возвращаясь к нашим печалям, да, вот мы, потому что начали с этого, что вот есть в жизни печаль какая-то. Тогда получается, если в жизни человека встречается печаль, какая-то трудность, то, может быть, человек должен задуматься, а для чего это мне, да? А что я могу здесь сделать? А куда я должен направиться, так?
Конечно. То есть он должен постигать по возможности промысл Божий в той мере, в какой он ему открывается, и явиться его, ну, согласовывать свою жизнь, сочетать свою жизнь с этим промыслом. Ну, как, например, об этом пишет свидетель Иоанн Тобольский, да? Он дает многие примеры тому, в Илии Тропионе в своем, да, труде. И там показывает, что вот подчас человек не знает этого промысла, но это не значит, что его нет.
Какие стороны нашей души могут приводить к такому состоянию, когда человек... желает как бы снять с себя ответственность за происходящее. Ну вот как бы вот за все отвечает Господь. Вот пусть он типа и отвечает. Я здесь ни при чем. Это опять же возвращаясь к печали. Вот я такой бедный, несчастный. Вот у меня то одно, то другое, то пятое, то десятое.
Ну, есть определенное состояние человека, которое, ну, является, ну, по крайней мере, в понимании человека донравственным. То есть он погружен-то в мир нравственный, конечно, который Господь ждет от него, ну, каких-то действий, поступков, но человек, ввиду того, что он ступенчато постигает этот мир, у него формируются разные силы, вот, он не совершенствуется в том, чтобы эти силы в нем созрели и пришли к своей полноте, так сказать, да? Вот, и, ну, например, скажем, ребенок может совершить нравственный поступок, и этот нравственный поступок у него совершается в игре. Для ребенка игра это серьезно. Но а какой-то человек может задержаться в этой игре и сказать для себя, что я, в общем-то, вот остановлюсь, ну, в таком вот игровом понимании моей жизни. И начинает, собственно, вот так вот игриво в жизни своей себя вести. В таком случае он до поступка-то не дорос, как до нравственного такого деяния, да, своего, но он, тем не менее, как-то, ну, вращается в обществе, что-то там, осуществляет какие-то функции, я не знаю, кем-то становится, вот, может быть, даже заслуживает каких-то высот в тех или иных сферах, но при этом его жизнь еще является не вполне нравственной, или, так скажем, если категорично, донравственной. Как, например, вот у Федора Михайловича Достоевского, да, анализируя его роман «Братья Карамазовы», один из философов, Сергей Иосифович Гессен, он говорит, что, ну и устами даже одного из героев он анализирует, говорит, что жизнь отца семейства, значит, старшего Карамазова, была жизнью насекомого. Ну, несмотря на то, что отец трех братьев, да, он, ну, вроде бы кому-то симпатизировал, общался, приглашал тех или иных братьев, да, обедал с ними, даже со старцем встречался. Ну, пришел к его, так сказать, келье. Тем не менее, все это не говорит о том, что он ведет нравственную жизнь. Потому что ее сердцевина этой жизни, она донравственная. Поэтому вот живой такой пример. И такое, ну, является достаточно распространенным состоянием человека. По крайней мере, даже если мы не скажем, что даже про одного человека так можно ведь сказать, что иной раз у него... его жизнь протекает, ну, на каком-то высоком нравственном таком, так сказать, состоянии, а где-то он начинает расслабляться, ведь человек может расслабиться и упустить все, так сказать, ну, всю полноту своей жизни, расточить ее и стать на какой-то момент, может быть, своей жизни, на какой-то период ее, стать человеком очень, так сказать, элементарным. Поэтому я вот и говорю, что побуждает человека так действовать, но, ну, может быть, вот такое вот, такая вот леность. Может быть, это вот для взрослого ведь это уже грех. Постоянно жить не в полноте своих сил, а в тех, так сказать, элементарных проявлениях, которые у него за плечами уже должны быть.
Наша передача уже подошла к концу. В завершение, отец Владислав, что бы вам хотелось сказать, может быть, пожелать нашим радиослушателям в связи с той темой, которую мы сегодня с вами обсуждали?
Да, дорогие радиослушатели, я хотел бы закончить рассуждением, которое осуществляется вот по трудам блаженного Августина, святого, который очень углублялся в эту тему, чтобы мы с вами вот какой-то еще авторитет святого здесь обратились к нему. Вот давайте послушаем, что говорится. Для человека время есть жизненная реальность. Он имеет как прошлое, так и будущее, но просто не знает, что, как и Богу, будет угодно совершить. Напротив, для Бога ни будущего времени вообще не существует, и мир находится пред Ним уже развернутым во всем мыслимом и немыслимом множестве своих возможных состояний. Поэтому само состояние провидения есть лишь уловка человеческого разума, неспособного помыслить вечность и применима к Богу лишь условно. Высшее знание предшествует человеческому решению только в логическом, но никак не во временном или каузальном отношении. То есть Бог предведает, но не предопределяет. Ну и хотелось бы пожелать нашим радиослушателям бодрости в свершениях своих и по возможности правильно встречать те печали, которые в их жизни выпадают.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
Всего доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.